Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם.
Здравствуйте, мы читаем труды Баля Сулама, страница 411, статья «Мир». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, труды Баля Сулама, страница 411, статья «Мир». Мы на первой колонке со слов «И вот слова Раби Акива».
Что он говорит? Может быть, на два абзаца выше. Итак.
Итак, одно за другим чередуются состояния и проверяются и приходят. Таким образом, находим, что суть всех этих семян и зерен, из которых произрастают и берут свое начало, хорошее состояние, не что иное, как сами неисправленные состояния.
Он объясняет нам путь Бито. Как обычно, мы развиваемся на пути эволюции, когда на каждой ступени мы раскрываем хисароны. Мы лентяи, мы ничего не хотим. Раскрываются хисароны, которые толкают нас к развитию.
То есть все злодейства, раскрывающиеся и выходящие из-под рук грешников поколения, собираются одно к другому, взвешиваются, пока не обретают такой вес, которого общество уже не может выдержать, и тогда поднимаются, разрушают его и создается более желательное состояние.
Это понятно, да? То есть только на неприятное воздействие человечество реагирует и развивается, и вырабатывает новые формации, где тоже получает удары. И продвигается дальше. Таков путь. Но не такой уж желаемый. Мы, в конце концов, входим в состояние, где мы не знаем, как дальше развиваться, как дальше продвигаться. Потому что следующее развитие должно быть не количественным, еще несколько изобретений, еще несколько вещей, а качественным. И качественным мы вдруг не знаем, как делать. Мы стоим перед стеной и обязаны изменить нашу природу. И не можем подняться на эту ступень, перепрыгнуть через стену мы не можем. Нам здесь требуется свет, возвращающий к источнику, дополнительная сила, которой у нас нет. Поэтому страдания сзади подталкивают нас, впечатывают нас, вдавливают нас в стену, и мы должны что делать? Нам нужна еще дополнительная сила. Это свет, возвращающий к источнику. Да, желание продвигаться есть у нас под действием страданий, которые вдавливают нас в стену. Но нам требуется и сила, поднимающая нас на следующую ступень. Понимаете, как упираемся в ступень и должны подняться. Это то, что нам нужно. И это и обеспечивает нам наука Каббала, когда природа раскрывает нам средства для исправления. Но здесь мы должны быть также согласны, мы должны понимать что-то, как использовать это средство. И здесь возникает вопрос, насколько давление в стену, как говорит Баль Сулам, может быть под воздействием мировых войн, которые подвигнут нас к пониманию того, что мы должны подняться над нашей природой, а иначе мы не сможем перестать существовать, потому что это программа, в которой мы находимся, и также не сможем самостоятельно что-то сделать с нашей природой. И поэтому мы должны принять на себя метод исправления, метод объединения, метод Каббалы, и так человечество исправит себя. Понятно, да? Что непонятно?
Рав, согласно тому, что вы объяснили, я не понял, что говорит Баля Сулам. Представь себе, что все зло отдельно двигается и толкается, и развивается. Но это же не само происходит. Почему он так об этом говорит?
Мы, человечество, постоянно всегда развивались нормально на пути эволюции, развивали науку, развивали технику и так все остальное. Так развивались до, как, каких пор? Когда мы должны начать изменяться над нашей природой? Эгоизм нам не поможет, он будет страдать. Но что мне делать? Я должен начать меняться поэтапно и подниматься из мира в мир, из состояния в состояние. И эгоизм здесь не поможет. Я могу накопить в нем науку, знания, то, что человечество накапливает в этом мире. Но в конечном счете развитие в рамках человеческой природы уже не изменяющейся не будет. Поэтому 6000 лет назад раскрылась наука Каббала первому каббалисту, который назывался Адам. И с того момента развивается метод и сопровождает человечество. До Адама Ришона тоже люди жили. У него тоже были папа и мама, у Адама. Он был первым, почему? Потому что был первым из тех, кому раскрылся метод. И с того времени методика идет параллельно с человечеством. И те люди, начиная с Адама Ришона, которые чувствовали, что они должны приподняться качественно над их природой с помощью света, возвращающего к источнику, они использовали науку Каббала, а другие не чувствовали. Но человечество стало делиться на тех, у кого есть к этому склонность, которая относится к свойству Лирош, мне голова, или Исраэль, впоследствии стали называться, а другие не раскрывали это. Наука Каббала в особенности говорит о тех, у кого есть точка в сердце. И сама Тора пишет об этом. О чем она пишет? Адам Ришон, Ной и все эти люди, которые после Адама продолжали развитие метода. Об этом и написано. Нужно привыкать к этим вещам уже.
Рав, когда мы начинаем сейчас рекламировать науку Каббала, это уже качественное развитие?
Не знаю, поговорим об этом.
Вы просто говорили о качестве и количестве.
И то, и другое. Давайте продолжать.
Отсюда видно, что каждое отдельное зло становится условием силы неприятия, за счет которой развиваются.
Мы возвращаемся к той же Мишне, пожалуйста.
Развивается праведное состояние. И вот слова Раби Акива, книга открыта и пишет рука, означающая, что каждое состояние, в котором находится то или иное поколение, похоже на книгу. И каждый, совершающий зло, похож на пишущую руку, поскольку каждое зло высекается и записывается в книге, пока не накопится до такой степени, что общество не сможет больше находиться в нем. И тогда разрушают это плохое состояние и переходят, как было сказано, в более желательное состояние. И каждое действие принимается во внимание и записывается в книге, то есть в состоянии, как было сказано. И сказано: «Каждый, кто хочет взять взаймы, пусть придет и возьмет». То есть каждый, кто верит, что мир не открытый и беспризорный магазин без хозяина, а есть в нем хозяин, лавочник, стоящий в своем магазине и требующий с каждого берущего, чтобы заплатил ему желательную цену за товар, который берет из магазина. Что означает, что он должен стараться выполнять работу Творца в течение того времени, пока пользуется этим магазином как следует, так, чтобы гарантировать достижение целетворения, как желает того Творец. Такой человек считается желающим взять взаймы, потому что еще до того, как протянет руку взять что-то в этом мире, магазине, он берет это как заем, чтобы заплатить установленную цену. И это означает, что он принимает на себя обязательство работать и достичь цели Творца в течение времени, пока пользуется магазином, и гарантирует оплатить долг, оплатить его достижением желаемой цели. Поэтому называется он желающим взять взаймы, так как связывает себя обещанием погасить долг и расплатиться.
Как мы и говорили, он достиг ступени, достиг в своем развитии в течение многих тысяч лет, достиг состояния, что видит, что дальше он не способен. Вся технологическая эволюция, все это работает, но так, что нечего с этим делать. Сейчас он должен прыгнуть. Он должен прыгнуть и вступить на новый путь. До сих пор называется ступень. Этот мир. А эта ступень называется уже последнее поколение. Еще не полное исправление, не гмартику, но последнее поколение. Там есть также много ступеней, но на основе принципа света, возвращающего к источнику, Ормакив. И тогда здесь у него было в этом состоянии его, был его эгоизм, а здесь, кроме эго, есть еще сила отдачи, здесь сила получения. И здесь он начинает работать в трех линиях уже. Отдача и получение, и среднее между ними. Дальше. Так, кто хочет работать по такому принципу и понимает, и готов на это, называется дающий взаймы, потому что он получает, берущий свет, возвращающий к источнику, и работает с ним.
Раби Акива описывает нам два типа людей. Первый тип, считающий, что лавка открыта, и относящийся к этому миру как к открытой лавке без хозяина, лавочника. И о них говорит он: книга открыта и пишет рука. То есть, несмотря на то, что они не видят никакого учета, все равно все их дела записываются в книгу, как сказано выше. Так действует закон развития, отчеканенный в творении поневоле человечества, когда действия грешников поневоле порождают действия хорошие. Второй тип людей называется желающими взять взаймы. Это те, кто считаются с хозяином, и когда берут что-либо в магазине, то не просто берут, а берут взаймы, обещая хозяину заплатить установленную цену, то есть удостоиться при помощи займа конечной цели. И о них говорит он: каждый, кто хочет взять взаймы, пусть придет и займет.
Вопросы? Да.
А что мы берем взаймы?
Ормакив. Мы просим: дай еще природу, я хочу природу отдачи, дай. Но я буду пользоваться ее правильно. Этим это и будет моей платой. Но ты должен мне дать.
Можно объяснить эту притчу? Это совершенно непонятно.
Ты же экономист, ты знаешь, каждый день ты даешь деньги, чтобы заработать деньги. Ну, допустим. И ты сейчас работаешь в банке, к тебе приходит кто-то и говорит: мне нужно для того, чтобы открыть бизнес, $100. Ты ему говоришь: пожалуйста, только ты мне вернешь через год 2000. Все. Он соглашается. То есть возвращает тебе. У него нет вариантов. Ему нужны $100 для того, чтобы $1000, чтобы исправить свое состояние. И он готов на том, что он заработает, доставить тебе наслаждение. Это хорошо, легитимно, красиво. Почему бы и нет?
Это понятно, эти понимают, но другая часть человечества, которые не понимают, что имеется в виду, что рука записывает и книга открыта, они не знают, как они берут.
Да, но постепенно все же происходит особенная вещь. Из того, что у них накапливается долг, они начинают понимать, что нет выбора. И они должны, как ребенок, который вырос. Он чувствует, что родители ему уже говорят: иди работать. Он пошел работать, получил зарплату. И на обратном пути зашел в магазин и на всю зарплату купил сладости. А когда там получал от родителей $1 на сладости, сейчас у него есть $100 заработал. Купил сладости на все. Приходит домой. Что он слышит? Ну и где твоя зарплата? Ты уже должен принимать участие. Он говорит: я купил сладости. То есть как ему? Родители давали деньги, сейчас ему дали в другом месте деньги. Нет, ты должен возвращать. Ты уже должен отдавать. У тебя уже есть отношение к хозяину. То есть человечество развивается до состояния, когда оно должно начать возвращать хозяину все, что оно получило до этого момента, все, что он постарался его развивать, а сейчас оно уже будет получать, но по своему заказу, по своей просьбе. И ты обязан каждый раз просить. И твоя просьба должна быть с целью, чтобы ты наслаждал дающего взаймы. Да, так он называется, дающий взаймы. Обязательно? А иначе что? Иначе. Это называется у нас подъем ман. А в подъеме ман ты не говоришь: давай, 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 и все. Нет. Что такое подъем мана? Ты хочешь отдавать ближнему. И тогда ты просишь силу отдавать ближнему, потому что отдача ближнему ощущается как отдача Творцу. Это тебе нужно, иначе не будет просьбы.
Где вот этот переход, где человек переходит к тому, что он просто ведет себя свободно в этом магазине, к тому, когда он начинает делать расчеты?
Беды, проблемы или духовные или материальные? Духовные проблемы мы называем точка в сердце. Человек начинает спрашивать: вообще, зачем я живу? Какова польза от жизни? Что у меня есть с этого? Материальные беды, когда под воздействием нескольких ударов. Например, ему повезло, и он был богат, и вдруг перестал зарабатывать на своем бизнесе. Не идет. Он думает, что это проблема в жизни, удача отвернулась от него, А на самом деле ему хотят помогать. Хватит тебе, ты заработаешь немножко, но сейчас думай о чем-то. Тебе нужно еще что-то заработать в духовном. И так продвигают человека, продвигают народ, продвигают государство и весь мир под действием ударов. Перестает вам вести в том, что вам везло. Вы что, вы думаете, это будет бесконечно? Земной шар ограничен, воздух ограничен, жизнь ограничена. Все это заканчивается. Хватит, достаточно. И так человек или человечество начинает делать расчет. Все эти дела заканчиваются. Нам уже показывают, что мы с вами находимся, живем в последние минуты старого мира, прошлого мира. Его закрывают. И с этого момента есть объявление в магазине. Платить надо. Платить. Все записывается. Раньше думали, что все так вот. Нет. А сейчас нет так просто. Вы уже выросли. Вы должны идти работать. Это называется работа Творца. Но с этого момента вы уже не у папы и мамы, которые вас жалеют. Вы их, как бы, вы принадлежите их телу. Сейчас вы самостоятельное тело. Почему? Потому что ваш эгоизм возрос до таких масштабов, что все уже, вы самостоятельное. Нет, я не хочу. Я хочу оставаться у папы и мамы. Ты видишь, полно молодежи живут с папой и с мамой, не хотят жениться, не хотят работать. А вот так вот. Получает немножко и продолжает дальше. Мы говорим, что это задержка в развитии. Но это не поможет. Скоро они получат много ударов и выйдут. Они пойдут на воспитание. Они войдут в систему воспитания вынужденно. И родители, и все общество почувствует, что все это вышло за все возможные рамки. Люди, которые не хотят работать и живут с родителями, вместо того, чтобы им просто раздавали деньги, они будут получать деньги за то, что будут работать на общество, на благо общества. Поднять все общество до следующей ступени — это то, что им придется сделать. И это будет их тем, чем они будут расплачиваться в магазине. Да. Бальсулам изображает нам, пишет, что хотят взять взаймы. Есть люди, которые хотят взять взаймы, действительно. Сегодня есть очень особый день.
Что начинают? А, сегодня 1 сентября.
Да. Да. И мы хотим им изобразить каким-то образом вот это объявление, что магазин уже не дает бесплатно, и нужно брать взаймы. И каждый раз мы стараемся отточить такой посыл. Каким образом вы их советуете это им передать?
Мы писали об этом. Где Дуди? Да? Ну-ка, скажи об этом. Что статья об этом есть у нас.
Вчера была опубликована статья Раба в портале Ynet. Линк есть у всех, там можно зайти и прочитать. И Раб там пишет, что Министерство воспитания — это не Министерство воспитания, а Министерство образования. Сейчас нужно воспитывать молодежь. Он пишет, что методы воспитания, как нужно сидеть в кругах и объединяться. И так мы будем приближаться к правильной, исправной форме воспитания.
Да. Писали. Нужно говорить об этом тоже. Что сейчас вы там в кампусах своих проводите уроки. Вы можете немножко объяснить об этом, дать адрес этой статьи. Дальше. Где ты находишься?
Страница 411, вторая колонка посередине. Если скажешь, чем отличается один тип людей, цель которых обязывает их закону развития, и второй тип, цель которых распространяется на то, что они работают ради Творца. Но в конце концов они, как те, так и другие, постигают цель. И об этом сказано. Всегда возвращают, требуют с них долг, сознательно или бессознательно. Но на самом деле, как те, так и другие, полностью выплачивают свои долги каждый день и ежедневно. И удельные силы, которые проявляются в занятиях, в работе Творца, проявляются в том, что деньги выплачивают они каждый день, пока полностью не будет выплачен долг, потому что силы заложены в самом законе развития, и они называются преданными взыскателями налогов, которые требуют свое ежедневно, пока полностью не будет выплачен долг. И об этом сказано, взыскатели налогов требуют свое каждый день, и приходят с требованием к человеку.
Так что же, в чем же разница между этими теми и этими? Да.
Но между ними есть различие, и большое, в том, что сознательно или бессознательно. При этом первый тип, с которых снимается долг взыскателями налогов, выплачивают свой долг бессознательно. А это сопрягается большими потрясениями и силой развития, которая толкает их сзади и требует продвигаться вперед. При этом в долг выплачивается бессознательно под действием больших страданий и раскрытием злых сил, которые толкают их сзади.
Как об этом сказать? Когда мы говорим, что жизнь тяжелая, что есть конкуренция, проблемы, и все идет тяжело. Почему мы не можем получать от природы сразу хорошие вещи? В чем проблема? Почему мы должны в поте лица своего трудиться, чтобы добывать хлеб? Почему мы должны потеть? Почему мы должны все время идти против, в сопротивлении? Если бы действовал свет, возвращающий к источнику все время, исправил бы связь между нами в соответствии раскрытия эго между нами, тогда все было бы легко, мягко, красиво, все было бы готово. Не было бы никакого труда, никакой тяжести. Ничего. То есть это... Ты просто... Ты подумал, и это произошло. Даже без усилий. Не физические, физическое усилие, не в желании. Это как во сне, как в сказке. Буквально. Но вся трудность, которая есть у нас, даже на один грамм то, что не соответствует нашему желанию, сразу это именно потому, что здесь действует уже наш эгоизм, который останавливает, препятствует и сталкивается с другими эгоистами. Из этого все исходит. Если бы действовал свет, это был бы просто рай. Все начиналось бы и заканчивалось в мысли. И немедленно, без всяких долгих расчетов. Об этом он говорит, что если бы мы перешли к этому типу, который исправляет себя, согласно тому, что вот мы здесь нарисовали, что с помощью окружающего света мы переходим к отдаче. И дальше.
Люди же второго типа возвращают свой долг, коим является достижение цели осознанно, по собственному желанию, тем, что вновь и вновь выполняют особые работы, ускоряющие развитие чувства осознания зла. Выполняя эту работу, в этом сказано в статье «Суть религии и его цель», выполняя эту работу, они выигрывают дважды. Первый выигрыш состоит в том, что эти силы, проявляющиеся из работы Творца, являются им в виде притягательной силы, подобно магнетической страсти, и они спешат и тянутся к ним по собственному желанию, движимые чувством любви. И нет надобности упоминать, что при этом пропадают все горести и страдания, присущие первому типу. Второй выигрыш состоит в том, что они ускоряют для себя желанную цель. И именно они — праведники и пророки, удостаивающиеся и постигающие цель в каждом поколении. Как сказано в статье, но суть религии и ее цель. И огромное отличие между теми, кто платит осознанно, и теми, кто делает это неосознанно, заключается в преимуществе света наслаждения и радости перед тьмой страданий и болезненных ударов. И сказано еще, есть им на что надеяться, и суд справедливый. То есть тем, кто платит осознанно и по собственному желанию, он обещает, что есть им на что надеяться. В работе Творца заключается великая сила, способная привести их к возвышенной цели. И стоит им взвалить на себя бремя его работы. А о тех, кто платит долги неосознанно и говорит «суд, суд справедливый», на первый взгляд кажется странным управление Творца, что позволяет и дает власть всем тем несправедливостям и страданиям, которые проявляются в мире, и человечество безжалостно поджаривается в них. Об этом говорится, что этот суд — суд справедливый, потому что все исправлено и готово к трапезе в соответствии с конечной справедливой целью. И высшее наслаждение раскроется в будущем вместе с достижением, творениями конечной цели Творца, когда любой труд, любое усилие и страдание, проходящее круговорот в поколениях и во времени, напоминает нам образ хозяина дома, который трудится и совершает огромные усилия, чтобы приготовить роскошную трапезу для приглашенных гостей. Ожидаемая цель, которая в конце концов должна быть достигнута, напоминает трапезу, которую с огромным наслаждением вкушают гости. Об этом сказано: «Суд, суд справедливый». И все исправлено и готово к трапезе.
Вопросы. Все прекрасно, все понятно. Ладно, да.
Рав,
а что такое те работы, о которых здесь сказано?
Кто может ему объяснить?
Ну? Маумер,
что он говорит? Что хозяин... Он требует за каждое усилие оплаты. И оплата не в том, что потом ты ему вернешь, а что ты изначально приходишь и просишь. Это в сущности то, что требуется от человека. Это называется подъем мана. Что внутри твоей просьбы уже есть реакция, уже есть оплата. Все это, чтобы отдавать ближнему. Иначе ты не получаешь суду. То есть твоя работа еще до того, как ты получаешь суду, и ты должен быть в этой предварительной работе, а то, что делаешь потом, чтобы выполнить, это не называется уже суды, это называется уже твое, ты этим обретаешь свою душу. Ты как будто бы не сужаешь вот в этом в своем обращении, ты как бы не берешь взаймы. Ты сделал расчет, что все, что тебе нужно, это получить от Творца, чтобы отдавать ближнему, и ты сам находишься в состоянии Хафец Хесед, у которого ничего нет, и все твое наслаждение, чтобы отдавать через ближнего Творцу, и ты приходишь к нему и просишь. Почему же это тогда называется просьбой? Если ты приходишь и хочешь произвести действия Творца, которое он запланировал, он пожелал, изначально создал все, так почему же тогда это называется молитвой, просьбой? Ты же ведь как будто бы делаешь это на благо его? Нет. Ты чувствуешь и понимаешь, и знаешь уже, что в том действии, когда ты желаешь попросить у него, ты просишь для себя. Почему же для себя? Я же всем даю. Да, дорогой мой, то, что ты всем даешь, это твоя самая большая прибыль. Ты обретаешь сейчас отдающее кли, и ты сейчас отдаешь всем, и для себя ничего. Но именно это и есть вот эта огромная прибыль, и ты в этом уподобляешься Творцу. И это все одно за другим, маленькими порциями, ты выстраиваешь этим сферот, ступени, парцуф и миры до вершины лестницы. И так каждый раз. И что удивительно, то, что ты раскрываешь на низшей ступени, как огромное достижение, на следующей высшей ступени это становится большим крахом, поражением. Ты говоришь, что я чего достиг, сколько я сделал, сколько я отдал, и Творец наслаждался, и все наслаждались. И это правда, ты видишь, что это так, что все они наслаждаются, и вдруг это становится для тебя отбросами и ничего не стоящим, и вся эта работа, что я сделал, вдруг это все стало еще хуже, чем прежде. Поэтому это называется вот этими выплатами и постепенными, последовательными. Это очень интересно. Раскрытие вот новых этих хисаронов. Это просто огромная помощь, которую нам оказал Творец. Огромное благо, которое Он сотворил. Хорошо, еще вопросы? Больше нет? Да.
Мы говорим, что нужно объединяться, в конце концов. И понятно, что страдания раскрываются в наших отношениях.
Понятно нам, что мы должны объединиться, потому что мы происходим из разбиения, и вся наша работа — это может быть только исправление разбиения, а исправление разбиения только в объединении. Это не то, что так написано, это исходя из самого творения, из того, что мы учим. Это первая система, которая была цельная, потом разбилась, и сейчас мы должны ее восстановить.
Это действительно раскрывается постепенно, но с другой стороны есть вещи, которые тяжело связать с нашим объединением, такие как природные катаклизмы, которые тоже...
Почему же это трудно? Ты причиняешь это.
Как?
Как? Тебе раскроется это как? Но ты являешься причиной этого. Ничего не происходит иного, кроме того, что человек это является причиной. Если бы Адам решен не разбился, то что, были бы какие-то катастрофы, катаклизмы? Что, был бы вообще этот мир? Мир и бия неисправны, которые есть сейчас нечистые миры бия. Что, клипот были бы клипот на самом деле? Они бы все были отделены. Он смешал все желания получения ради получения, которое было отделено. Вот этот отдел клипот, мадор клипот, с мирами бия. Он все это смешал, разбил миры бия. внес туда, в эти миры, клипот, и в этом мы находимся. И понятно отсюда то, что ты должен сделать. Ты должен выполнить работу по выяснению исправления, выяснение, что ты обратно выводишь все эти левые эвен, клипот из этой смеси. И то, что осталось, эти отрывщики килим, ты исправляешь, ты даешь им с помощью света, возвращающего к источнику экраны. Из разбиения килим нам понятно, что делать. Кроме объединения больше нечего делать. Потому что мы все уже следствие Адам решено. Да.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, когда в первый раз мы удостоимся увидеть, что мир подобен магазину?
Это зависит от того, о ком идет речь. Человек, который получает пробуждение со стороны чувств, который начинает задумываться, в чем смысл жизни, когда приходит много каббала, у которого есть точка в сердце, у него берет много лет, пока он не начинает осознавать весь этот материал, и у него есть личный подход к Творцу, у него как будто бы есть личный разговор с Творцом, Творец задает ему вопросы, а он на них отвечает. То есть подъем и падение, он начинает чувствовать, что он получает это от Творца, чтобы устремиться к Творцу. С этого момента и далее он начинает чувствовать, что он находится в этой лавке. В чем здесь вообще вопрос этой лавки? То, что я получаю для того, чтобы вернуть хозяину. И есть в нашем развитии, мы сейчас приближаемся, развиваемся, подходим к этому, поэтому начинаем это изучать. Как я нахожусь в том, что Творец увеличивает мое эгоистическое желание, он этим, в сущности, притягивает себя ко мне, то есть он направляет меня к себе, потому что я боюсь, я не хочу, у меня есть проблемы. Благодаря этому он говорит мне: «Продвигайся, приблизься ко мне». Сделай это так, если ты хочешь продвигаться не страданиями, когда тебе раскрываются разные проблемы, и ты поневоле приближаешься к Творцу, так сделай это без страданий, сделай это заранее, что ты ищешь. Ищи, пожалуйста, у группы разные там события. Главное, у группы, у товарищей разные желания, хисароны. Прийти ко мне еще до того, как я тебе даю эти страдания. Дай, возьми этот авиют, дополнительную группу, это исправленный авиют. Ты не должен находиться в этих падениях. Возьми у них. И это путь, который мы хотим. Но это в сущности ты начинаешь понимать, что здесь есть уже вот это переговоры эти, отношения эти. Но у обычных людей нет. Им намного легче, потому что ты вот от этих ударов, которые ты получаешь от Творца, от этих толчков, ты изучаешь отношения с ним. А обычные люди, которые через тебя, скажем, получают всю эту науку, они уже получают это как из рож в гуф, от головы в тело. То есть обычные вещи. Поэтому они понимают, как это использовать, но смысл, суть внутреннюю нет. Допустим, как ты. Скажем, привезли тебе домой холодильник. Ты не знаешь, как он работает. Тебе не важно. Ты просто научился туда класть вещи и вынимать оттуда. Но тот, кто его спроектировал, он знает, что это за прибор. Так и между нами. Мы связаны с системой, нас задействуют, выстраиваем эту систему и так далее. Мы должны будем обслуживать человечество тем, что мы выстраиваем правильную связь между ними и высшей силой. А они пользуются этим, пока все постепенно не достигнут совершенного подобия. И на этом, да, что?
Месяц назад был конгресс в России, в Санкт-Петербурге. Это тоже часть Европы. Так, на границе. Является ли Европейский конгресс новым этапом?
Это новый этап, это не продолжение России, Европа — это не продолжение России, а Россия — это не часть Европы. Я прошу прощения, но это не так. Мы не говорим о внешней культуре, которая есть в России и в Европе, а говорим о сути, о смысле людей, о внутреннем их содержании. Русские и европейцы — это другой вид людей. Я сожалею об этом сказать, но мы видим это на протяжении всей истории. Мы видим, что внешне они хотят быть подобны. Действительно, есть много, о чем можно сказать, что русские — это европейцы. Но по внутреннему своему содержанию это не так.
Но все, что может там случиться, новый импульс в Европе. Это может привести к подъему и России, и...
подъем, когда Россия поднимется и начнет больше понимать, может быть, потому что внешне она получает от Европы все время, питается оттуда. Да.
Это вопрос шведской группы. Они говорят, что некоторые группы, у них занимает 10-15 часов доехать. Некоторые едут на автобусе, а некоторые летят на самолете. Как провести совместную подготовку, чтобы все были на одном уровне?
Все будет хорошо, я говорю тебе. Мы вместе это все организуем. Пусть приезжают за день до этого и отдохнут. Мы же начинаем где-то в 8-9 утра, но все-таки перед этим надо поспать. Ну и на этом
несколько объявлений. Объединяем Израиль. Рав Лайтман с лекциями по Израилю. Приглашаем вас на встречу с Равом Лайтманом по месту вашего жительства в Тель-Авиве, Ашкелоне, Бершеве, Верховой Иерусалиме. Информация по телефону 1-700-509-209 или на сайте kap.co.il. Пятница, дорогие друзья и зрители Шестого канала, приглашаем вас на каббалистический урок и праздничную трапезу. Завтра в пятницу без 15:03 утра по адресу Неватим 12 Петахтиква. Предварительно следует созвониться по телефону 1-700-509-209. Это мы завершаем. Спасибо нашим телезрителям. Хорошего дня. Строим общество будущего. Приглашаем вас на каббалистический мировой конгресс, который пройдет в Праге 10-11 сентября 2016 года. Запись информации на сайте конгресса eurocongress.info. На этом мы завершаем. Спасибо и хорошего дня. מתחברים אל המקור בפרו ואקוודור זורם נהר של אהבה בין אילת לערבה ברור שאין עוד מלבדו בליסבון ובבורדו ושהותו וגם היטיב בניו יורק ותל אביב Around the world a ray of light is calling people to unite Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine Kazakhstan, Sibir, Krim Дышит воздухом одним, устремление едино от Москвы до Сахалина, от Чикаго до Читы, от Литвы до Алматы, от Сиднея до Берлина, от Парижа до Пекина. Around the world a ray of light is calling people to unite. Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine
Miren lo que sucedió en Japón y Kazajstán. Se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén. Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones, grandes olas de amor, solo un clic, un corazón. Around the world, a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide, above the place and beyond time. A new humanity will shine.